Глава восьмая. Инспекция. «Здесь щит ставить, здесь, здесь и здесь», — командовал пионерами в минном овраге Курт.
«Ваше благородие, шире места у нас нет, самый большой площадка этот», — крикнул он от копошившихся в снегу группы солдат.
«Ничего, пойдет. От скатов здесь шагов 30-40 до цели будет». Успокоил своего старшего оружейника Егоров. «Покрепче щиты только крепите, чтобы они раньше времени от первой же мины не повалились. От всех свою порцию осколков приняли. Вот, господа командиры, смотрите туда, где сейчас Курт с пионерами возится, и представьте, что там у нас дорога, а по ней вражеский обоз будет проходить с охраной», — объяснял всем собранным ротным капралам и унтерам капитан. «А щиты, что они там крепят, это как бы охранная конница и обозные повозки или пушки с передками. Четыре новые мины переносит в сумке наш пионер вместо одной пудовой. Вот с этих вот четырех две мы здесь подорвем, а две для другого места оставим. И давайте в окопчики проходите, хоть до зарядов около 100 шагов будет, однако лучше поосторожничать, чем какой шальной осколок в башку поймать».
Зрители гомоня попрыгали в вырытое в земле укрытие и продолжили дальше вести наблюдение. Вот и пионеры, закончив свое дело, тоже отошли на безопасное место, и с боевыми зарядами колдовал теперь только сам Курт со своими ближайшими помощниками. Вскоре от их группы в сторону окопов направились Афоня с Кудряшом. На ходу они разматывали длинные пеньковые шнуры. У двух вставших на свои ножки кирпичей колдовали в это время лишь Шмидт с Василием. Афоня с Кудряшом положили на снег прочный витой шнур и махнули рукой. Оружейники, оставшиеся у мин, приняв сигнал от товарищей, помахали им в ответ, наклонились, а потом бросились в сторону окопов.
«Шнуры заведены от фугасов за 100 шагов в заранее замаскированное место», — объяснял зрителям Егоров. «Мины направлены в ту сторону, где удобнее будет посечь осколками цели. Курт с Василием привели их в готовность, убрав удерживающие запалы скобы. Посмотрите, эти мины на ножках и так плохо видно, а и звездка их покроем, так они и вовсе незаметные станут. Огня и дыма-то от фитилей нет. Все, ждем появления неприятеля столько, сколько будет нужно». Алексей оглядел притихших командиров, внимательно всматривающихся в цепочку установленных деревянных щитов.
«Обоз подошел к месту подрыва. Давай, Курт, всем пригнуться!»
Оружейники резко дернули за шнуры, и в 100 шагах в том месте, где была дорога с неприятельским отрядом, грохнули два взрыва.
«Можно!»
— кивнул главный оружейник, и по команде ротного все бросились к месту подрыва. Увиденное впечатляло. Группа установленных щитов была вся покрыта пробоинами и выщербленными. В досках застряла металлическая обрезь, дробь и картечины. Люди ходили от одного к другому, качали головой и выковыривали из них металлическую начинку от мин.
«Задний взрыв слишком широко ударить», — качал головой Шмидт. «Угол получится большой, много дробь, мимо щит пройти».
«Да ладно, не ворчи!» — усмехнулся Алексей. «Назад ведь почти ничего не вылетело, просто веер разлета осколков очень широкий вышел. Подумай просто, как тонкую ударную стенку у мины лучше ладить. Может, там боковые стенки формой как воронку сделать? В любом случае, в общем-то, все очень хорошо получилось». Второй участок для испытания направленных мин сделали у заросшей опушки ближней рощицы. Пионеры укрепили свои снаряды винтами прямо на деревья и также их рванули по команде Егорова, изображая тем самым подрыв неприятеля из засады. Все. Новые направленные мины с этого момента вставали на вооружение роты. Оставалась только небольшая доработка, и при наличии времени, нужных компонентов, а также умелых рук, их можно было сделать столько, сколько было нужно.
«Ваш бродь! Там высокое начальство пожаловало», — доложился вестовой из второй полуроты. «Господин прапорщик за вами послал. Говорит, беги скорее, веди командира сюда, а то цельный полковник с премьер-майором на наш полигон заявились».
«Вот как?
Алексей оставил оружейников отвечать на вопросы унтеров, а сам заспешил на ту полевую часть полигона, где вторая полурота Хлебникова оттачивала искусство егерского боя. Через полверсты за холмом и поворотом оврага открылось поле, где на глазах у стоящих неподалеку зрителей стрелковая цепь по команде молоденького прапорщика стремительно сломалась, рассыпалась, а уже через минуту образовала равносторонний квадрат с ощетинившимися остриями штыков. «Выше штык! Выше! Под углом его ставь и поддергивай слегка!» — слышался крик командира. «Макарыч, выведи одного из цепи, и соседей у него чуть в бок растолкай. Вот, поглядите, что будет, если пару всадников в центр каре втиснется. Раненых растопчат, и вам всем спины посекут».
Около конвойного казачьего десятка стояли две фигуры в офицерских мундирах. Подбегая, Лёшка узнал обоих.
«Ваше высокоблагородие, здравия желаю, господин полковник!» — вытянулся он перед высоким штаб-офицером. «Здравствуйте, господин премьер-майор!» — вежливо кивнул он его спутнику. В качестве гостей здесь был сам главный армейский интендант Филиппов Яков Семенович и куратор Егорова барон фон Оффенберг. Вот он, тот, кого он так долго ждал, и кто действительно мог решать здесь вопросы.
«А я уж думал, ты новое звание получил, в кавалерство вступил. Георгиевский крест из рук самого командующего нацепил. Теперь даже можно и о прямом начальстве своем забыть. Я уже со вчерашнего дня в Бухаресте, капитан. Неужто не знал?» Грозно сдвинув брови, проворчал Генрих Фридрихович.
«Никак нет, ваше высокоблагородие. Ну что вы такое говорите?» Алексей аж покраснел от этой подколки своего начальника. «Я вас очень сильно ждал, вы же ведь сами знаете, без вас тут ничего просто так не решается!» И скосил глаз на ухмыльнувшегося интенданта.
«Шучу, Алексей!» — рассмеялся полковник и неожиданно по-простецки крепко обнял Лёшку. «Рад за тебя! Поздравляю и с капитанским чином, и с высокой наградой!» «По праву все заслужил, а мы вот решили сами вас с господином главным интендантом навестить. Тебя-то ведь не дождешься!» И он легонько толкнул локтем Лешку. «Ты ведь по понедельникам только привык господина Денисова с его заместителем в штабе своими постоянными просьбами мучить». Барон, как обычно, был энергичен и весел, и Егоров понял, что он действительно соскучился по этому обаятельному и умному, такому русскому барону. «Ну что, показывай нам, на что столько свинца, пороха, огнепроводного шнура и всякого прочего военного имущества тратишь. Сейчас Яков Семенович тебя за все здесь спросит. Вовек не рассчитаешься своим капитанским жалованием. Так ведь, господин майор?» Генрих Фридрихович озорно подмигнул интенданту. Тот только лишь молча покачал головой в ответ и что-то там такое невнятное про себя пробурчал. «Тут нам все понятно. Это, как ты мне в свое время объяснял, у тебя тот полигон, где вы отрабатываете полевой егерский бой», — продолжал напористо барон. «Ну, что сказать, полурота прапорщика работает слаженно, построение у нее быстрое и уверенное. Дальше куда?» «Здесь поблизости мы вот только что новый построили», — объяснял, отводя в сторону гостей Егоров. «Он нам нужен для наработки навыка взятия полевых укреплений. 2 недели мы его своими силами ладили. Сам он, конечно, небольшой. Всего-то на 1 плутон к нам его хватает, и то больших трудов стоило, чтобы здесь возвести. Вот, сами поглядите». За холмиком гостям открылась большая площадка, где стоял обычный ретраншемент или полевой редут с типовым небольшим рвом, с валом, насыпными земляными укрытиями для стрелков и для артиллеристов. Второе и четвертое отделение в это время стояло перед командиром первой полуроты, который им что-то горячо объяснял, энергично при этом жестикулируя.
«Разобрались в строю! Быстро! Быстро!» — послышалась команда подпоручика, и перед подошедшими офицерами уже стоял ровный строй егерей.
«Ваше высокоблагородие, сборный Плутонг получает замечание после учебного штурма укреплений», — доложился подпоручик Гусев.
Серега лихо козырнул и отошел чуть в сторону.
«Здорово, егеря, молодцы!»
— гаркнул полковник, оглядывая замерший по стойке смирно солдатский строй.
«Здравия желаем, ваш высокоблагородий!»
— слаженно грохнул ответ.
«О, видно, что Плутонг особой роты егерей мне здоровья желает. Не то, что крепостные инвалиды или комендантские зазнайки. Усты от крика трясутся. Орлы!» — улыбнулся полковник. «Ну что, подпоручик, покажешь, чему сегодня своих солдат научил?»
«Так точно!» — отозвался Гусев. «Разрешите выводить Плутонг на позиции?»
«Ну, выводите!» — кивнул фон Оффенберг, отходя с майором чуть в сторону. «Ваш брать, разрешите мы им с Огоньком и Громом штурм укреплений покажем? Пусть поглядят. Пару-тройку настоящих гранат издали вовнутрь закинем, и у меня еще пяток учебных с их шумихами остались», — спросил разрешение у командира роты Гусев. «А давай», — махнул тот рукой.
«Только осторожнее с боевыми и не увлекайтесь там шибко».
«Егоров! Чего вы там шепчетесь? Пошли к нам, пусть сами показывают, чему там научились!»
Позвал Генрих Фридрихович, уже занявший с интендантом самое удобное место на возвышенности. По приказу подпоручика несколько егерей выбежали из строя и что-то подправили на укреплениях. Наконец, все было готово к демонстрации.
«Плутонг, к бою! Штыки надеть!» — громко выкрикнул Гусев. «Рассыпным строем, звеньями, вперед!»
2,5 десятка егерей быстро разобрались по полю, изображая стрелковую цепь, где возле каждого штуцерника было по 2, а то и по 3 солдата с фузеями. Плутонг начал свою атаку.
«Бух, бух, бух, бух!»
Первыми ударили за 3 сотни шагов выстрелы из штуцеров. Прошло всего несколько секунд, и вот к ним уже присоединились хлопки из гладкоствольных фузей.
«Ура!» —
разнесся русский боевой клич на поле. «Бум-бум-бум!» Закинутые с расстояния 7 десятков шагов, ременной прощой внутри укреплений сработали боевые гренады. Волна атакующих стремительно подкатила ко рву, а в сторону стрелковых и артиллерийских оборонительных позиций вылетели учебные гренады.
«Бан-бан-бан!»
Раздались чуть тише, чем у боевых хлопки их шумовых зарядов, и Плутонг перевалил через вал с фашинами. Отличаясь от всех прочих, грохнул выстрел из картечного тромбона. За ним еще с 10 пистолетных хлопков, и вскоре все стихло.
«Ну, все, что ли? Можно идти? Не пристрелят твои по ошибке?»
— спросил Алексея полковник и, не дожидаясь ответа, пошел скорым шагом ко взятому егерями ретраншементу. Плутонг, сделав свое дело, стоял в сторонке, с интересом наблюдая, как высокое начальство, преодолев ров и рогатки, забирается на вершину вала, а затем перепрыгивает через развалившиеся корзины и посеченные осколками щиты. Порезвились егеря знатно. Все вокруг было побито осколками и дробинами. На разбросанных дощаных щитах, изображающих обороняющегося неприятеля, виднелись многочисленные пулевые пробоины и порезы от ударов штыками. Вокруг пахло сгоревшим порохом, а от 5 лежащих внутри укреплений учебных гранат выходили струйки черного и едкого дыма.
«Занятно, занятно», — покачал головой барон.
«А за сколько шагов твои волкодавы те первые 3 гранаты закинули?» — поинтересовался он у Егорова.
«Так за шагов 60 от начала вала еще ременной прощой метнули. А если с учетом этого рва, вала, ну и наружных фашин, так и на все 70 они у них в укрепление влетели», — объяснил капитан.
«Ну, а обычные, те с длинными ручками, их, значит, за 2 десятка шагов до рва с валом закинули, правильно?»
Продолжал допытываться полковник.
«Так точно», — подтвердил Егоров. «А можно и на все 40. У нас такие умельцы есть, кто и за 50 метнуть сумеет, если хорошо постарается. Ручка удобная у такой гренады, аж наполовину дальность броска увеличивает. Вворачивается быстро, а в таком бою такое удобство очень даже многое значит.
«Разорительство одно для казны вот такие вот учения устраивать», — буркнул Филиппов. «И неужто надобно здесь было столько пороха нынче пожечь? Ну, пощелкали бы на поле курками, покричали бы «Ура!», в штыки ударили. Вместо гренады галыш тяжелый метнули. Чай не в настоящий приступ ведь идут».
«Ну, не ворчи, Яков Семенович», — усмехнулся полковник. «Это они специально, дабы тебя порадовать и потешить тут маленько представление такое устроили, как перед цельным генералом да на больших маневрах. Ну и на будущее, чтоб ты знал, как у них на настоящих боях все случается и почему их в пример другим завсегда ставят. Ну и что у тебя интересного еще здесь есть? Давай, Алексей, показывай, пока к тебе в гости такие важные люди сегодня зашли». Барон с усмешкой кивнул на главного армейского интенданта. «Поблизости у нас стрелковый полигон с мишенями, но там сегодня пусто. За ним во овраге подрывники и пионеры на минном занимаются. Вот только что перед вами новые фугасы там испытывали», — объяснял Егоров. «А дальше в зазерной роще полтора десятка дозорную сноровку оттачивают. Готов по всему вас провести, ваше высокоблагородие. Знали бы мы заранее, что вы нам визит нанесете, подготовились бы и все бы свои новые наработки показали. Вы ведь как снег на голову сегодня нам упали».
«А так даже лучше», — улыбнулся барон. «Чай не для парада знакомимся, а как оно действительно все у вас здесь поставлено. В дальнюю рощу мы к твоим дозорным, конечно же, не пойдем, а вот через стрелковый и минерный ты нас веди».
Через несколько минут высокая комиссия уже осматривала пробитые пулями мишенные щиты в стрелковом тире. Филиппов ковырнул лежащую сбоку стопку старых, уже продырявленных и расщепленных, и кивнул на них полковнику.
— Это же сколько пудов свинца и пороха-то сюда ушло! — Эхе-хе! А в новых рекрутских партиях многие даже ружье в своих руках не держали. Какое ж им там стрелять?
Зато бьют-то как точно. Погляди, Яков Семенович. И Генрих Фридрихович ковырнул самый центр мишени. Вон и как, все яблочко ей раскрошили. Ну, старый, теперь-то не будешь ворчать и спрашивать, куда им всего столько? Сам видишь, все в дело у них идет.
И обернулся к Алексею.
«Это из того минного оврага мы взрывы на подъезде слышали? Тут рядом он, недалече?»
«Так точно», — ответил Алексей. «Здесь еще на стрелковом полигоне дальние мишени стоят и участок с орвом для быстрой стрельбы и движением целей».
«Нет, довольно», — отмахнулся полковник. «Времени у нас мало. И так все здесь понятно уже. Ты веди нас на минный. Оттуда мы к себе возвернемся».
Во враге ротные оружейники учили пионеров работе с новыми учебными минами, оттачивая каждое движение и заставляя их тщательно соблюдать все меры безопасности при работе с опасными снарядами. Алексей, обогнав всех, подошел к выстроившейся команде. «Курт, у тебя из направленных фугасов ничего более не осталось, чтобы их сейчас начальству показать?»
«И как нет, господин капитан, вы же сами сказать, что больше четырех не взрывать. Очень дорогой фугас. Только три учебные, но там есть шумовой запал из петарда».
«Да нет, ну что им эта хлопушка?» — махнул с досадой Егоров. «Они вон только что на боевые гренады поглядели.
Был бы боевой фугас, чтобы они своими глазами взглянули, как он работает».
Шмидт обернулся на замерших в строю пионеров.
«У нас пионерский сумок есть обычный большой фугас и немножко пороховой мякоть. Если его взорвать, результат быть очень сильный и удивить высокие начальства».
«А действительно, это был выход. Фитильный пудовый фугас такой террорам тут устроит, а если к нему для пущего эффекта еще и немного дополнительных зарядов подложить?»
«Давай, Курт, сделайте все красиво, чтобы их... высокоблагородие, глаза бы на лоб полезли», — кивнул Алексей, настоявших в отдалении гостей. Через несколько минут члены высокой комиссии проследовали в окоп, откуда наблюдали за вознёй на дне оврага. Ребята быстро расставили на разных дистанциях щиты, а теперь возились с большим фугасом.
«Ваше высокоблагородие, представьте, что за нами по пятам идет османская конница!» Егоров показал рукой в сторону пионеров. «И нам нужно от них оторваться. Кстати, такое уже не раз у нас и ранее было. Вот пионеры заложили фугас, зажгли фитиль и теперь бегут к нам».
«Ложиться! 8-9 секунд остаться и сильный взрыв!» — крикнул Курт, последним запрыгивая в окоп.
Все, кроме премьер-майора, пригнулись. Он же, скептически хмыкнув, так и остался гордо стоять, выпрямившись.
«Ба-ба-бах!»
— грохнуло так, что даже на дне окопа ударило по ушам и хорошенько тряхнуло. Сверху сыпануло камнями, песком и глиной.
«Это называется немножко пороховой мякоти доложить?»
Алексей ощупывал голову сидящего на дне окопа с широко открытыми глазами Филиппова.
«Ваше высокоблагородие, у вас все в порядке? Вы меня слышите?»
Майор с совершенно ошалелыми глазами глядел на Егорова и тер уши ладонями. Все волосы у него были в земле, подбитая мехом треуголка валялась в нескольких шагах.
«Вот это...»
И он разразился отборной руганью. «Ну все, отпускает мужика», — успокоился Алексей. «Если русский человек матерится, значит, у него все в порядке, хотя бывает, конечно, и наоборот». Спужался, видать, маленько.
«Вот это бабахнуло! А меня волной, как прикладом по башке шарахнуло!»
Совершенно искренне восхищался Филиппов, шагая вместе со всеми к месту взрыва.
«Я ведь в 7-летнюю до капитан-поручика дослужился в полковой пехоте. Как будто бы снова здесь под Цорндорфом побывал».
От такого занудливого и напыщенного главного интенданта и следа не осталось. К месту взрыва шел нормальный армейский офицер. Вот ведь шарахнуло мужика. Ладно, хоть без башки не остался. Ну, Курт, ну это его немножко, — думал Егоров. Для егерей зрелище было уже привычным, а вот их высокоблагородие результаты подрыва фугаса рассматривали с огромным интересом. Абсолютно все щиты здесь были сброшены со своих мест, на них зияли дыры и были вырваны доски. Многие были искорежены, с выщербленными от осколков и картечин, и в черных подпалинах. Все вокруг было в крошеве камней, песка и сажи.
«120-130, ваш бродь!» —
крикнул издали замерявший убойный разлет осколков Афанасьев.
«Дальше тоже полетело, но тут уже склоны оврага мешают. Трудно понять».
«Вот это я понимаю!»
— крутил в восхищении головой майор.
«Принесли, поставили, убежали, а тут конница на клочки разметала».
«Ну вот,
а тебе для этих егерей пороха и свинца было жалко. Куда им столько, для чего они просят?»
— передразнил интенданта полковник.
«Эх, Яков Семенович, теперь-то все понятно?»
«Понятно. Но военное имущество тоже нужно беречь, казна чай не бездонная».
В майоре опять просыпался интендант.
«Ну, ладно. На дело все идет, сам вижу. Как-никак им ведь и задания не из простых начальством доверяются. Будем способствовать».
Сделал он для себя выводы.
«Только чтобы порядок, Алексей, был, и каждый квартал формуляры на списание всего израсходованного мне лично в руки подавались».
«Так точно, ваше высокоблагородие, будет порядок и своевременная отчетность», — подтвердил Егоров.
«Ну что, проводи нас до казачков. Поедем уже мы», — обратился к нему фон Оффенберг.
«А по дороге немного поговорим».
«Так, может, отобедайте, Генрих Фридрихович. У нас уже занятия заканчиваются, а сейчас артельные кашу в расположении доваривают. Да и банька скоро будет. Хорошая!» — соблазнял гостей капитан.
«Какая там баня? Егоров! Мы и так у тебя задержались. Спасибо, конечно, за приглашение, но у меня там дел целый воз стоит. Еле к тебе заехать пару часов нашел. Если вот только Яков Семенович...» Полковник кивнул на старшего интенданта.
«Нет, какой там?»
— взмахнул тот рукой.
«С вами же, с Яс. Вчера цельный обоз пришел. Мы еще дня два будем все у нас приходовать, да распределять. Как вы меня оторвать-то от всего этого сумели? Сейчас вот и сам я даже диву даюсь. Да и ладно, хоть развеялся немного».
«Ну, как скажете», — пожал плечами Алексей. «А то мы завсегда рады хорошим гостям».
«Вижу, как ты рад», — улыбнулся барон. «А сам-то, небось, думаешь, как бы спровадить их поскорее». «Ладно, не возмущайся, шучу. Я что хотел сказать-то тебе, Алексей, пока мы к своим лошадям идем? Сам ты уже поди знаешь, да и не секрет это вовсе. Большому наступлению после того, как все дороги просохнут, непременно быть. Не добили мы турок о прошлом годе, так значит, в этом году будем их добивать. Бои предстоят впереди нам жаркие. Султан собрал все свои боеспособные силы в Северной Румелии и надеется переломить эту войну в свою пользу. Мы долгие боевые действия вести не можем. Войска самозванца Емельки Пугачева Оренбург в осаду взяли. Все Поволжье и Урал уже подожгли, вместе с яицкими казаками и с взбунтовавшимися крестьянами, с ними же заодно и иноверцы из башкирцев и мишарей выступают. После взятия многих яицких пограничных городков, приуральских казенных и частных заводов, у них теперь пушек, что у всей нашей армии. Да еще и плюс хорошая боеспособная конница имеется. Никак нельзя недооценивать нам такую угрозу. Вся страна в великую смуту может кануть, как это было после смерти Бориса Годунова. А уж воспользоваться этим ослаблением державы, можешь быть уверен, многие найдутся. И этого допустить нам никак нельзя. Планировали мы поболее здесь, на Дунае, военных сил к лету собрать, да вот приходится часть их против бунтовщиков в Россию отправлять. Ну да ничего, перед самой распутицей от второй армии часть полков все равно к нам на подмогу придут. И к концу мая, к началу июня мы начнем здесь новое наступление. Этот начавшийся год будет для нас решительным. Думаю, что не устоять туркам против нас. Нет у них уже той уверенности, что была еще 3 года назад, до Кагул и Бендар. Наша сила вражью ломит. Осталось только дожать, и победа будет за нами, Алексей. Что касаемо твоей роты и тебя лично. Завтра ко мне после полудня зайдешь. У меня там чуть поспокойнее будет, и полчаса с тобой переговорить время тоже будет. Принеси мне новую штатную расстановку по своей роте. Поздравляю, получено разрешение на ее расширение. Можешь подбирать себе 3 десятка новых стрелков. И самое главное, в штат, как ты ранее просил, вводится еще одна вакансия для обер-офицера. Ладно, ладно, не благодари. Остановил он обрадованного капитана. «Давно ведь ее и спрашивал, помню я. Изначально ты 5 себе господ офицеров задумывал. Но по нижним командирским чинам тебе только на 4 позволено свой штат увеличить. Так что тут ты уже думай сам». «Ну вот, мы уже и дошли. Завтра все, что мы не успели здесь, то уже теперь в моем кабинете договорим». «Там еще кое-что интересное будет, обещаю, тебе понравится, так что с собой 2 вестовых бери». И заинтриговав Егорова, гости, вскочив на коней в сопровождении казачьего десятка, ускакали в сторону города.
«Ну, барон, ну, морда немецкая, любит вот так вот помучить, вот нет, чтобы сразу все рассказать. И что же это у него там?» Лёшка покачал головой и направился в сторону полигона. Подходило время обеда. Занятия на сегодня пора было заканчивать. Впереди егерей ждала баня, а ему предстояло ломать голову, как теперь по новой строить штаты своей роты. На следующий день, оставив роту на Живано, Алексей крикнул с собой Лёньку и нового ротного вестового Данилу. «Порядок себя приведите, как-никак в главный штаб с вами идем. Там по нему сейчас много уставного начальства слоняется. За те же незавитые или даже плохо напудренные букли легко можно на гауптвахту загреметь». И уже через 1/4 часа небольшой воинский строй, всего-то из 2 нижних чинов и идущего сбоку от них капитана, проследовал к центру Бухареста. «Подразделение на месте! Стой!» Алексей вышел вперед к замершим перед входом в главный штаб часовым. «Ребята, это со мной. Пропустите егерей в здание. Кто у вас там ночью в разводящих?»
«Проходите, ваш бродь!»
— кивнул ему солдат с пышными усами.
«Силантьевич ныне на сутках за старшого, там он, внутри, в коридоре только вот давеча был».
Передав комендантскому капралу под опеку своих егерей, Лёшка направился к знакомой двери. В этом кабинете перед штабными картографами заседал его куратор. «Присаживайся к столу, кавалер!» — пригласил Алексея после традиционного приветствия фон Оффенберг. «Вот только про тебя вспоминал. Ну, думаю, если сейчас ко мне Егоров не придет, то все его иное себе лично оставлю. Успел написать, как свою роту по новым штатам собираешься строить?» И, приняв от Алексея несколько исписанных листов, углубился в их чтение. «Так, общее командование, здесь ты вводишь должность второго заместителя, который будет исполнять штабные обязанности в военное время и плюс к этому дополнительно организовывать обучение и контроль за ними в мирное. Здесь первая полурота, вторая, ну, все как обычно. 8 капральств по отделениям, десяткам с разбивкой их по плутонгам. Понятно. О как! Отдельный дозорный плутонг выделил, во главе с Лужиным, а его самого в унтер-офицерство производишь. Занятно. Раньше у тебя только дозорное звено было. Неужто думаешь, хватит ему серьезности сразу двумя десятками людей командовать? Помню твоего цыгана, так ведь его кличут. Шибко шустрым солдатом он был. Как он тебе сейчас в нынешнем своем капральстве?
У меня к нему вопросов нет, ваше высокоблагородие, твердо ответил Егоров.
Раньше всякое, конечно, бывало, но как только человека ответственностью за других наделили, он с тех пор очень здорово переменился, намного серьезней стал, и солдаты его здорово уважают. За их спины Федор никогда не прячется. Сообразительный, храбрый и умелый он командир.
— Ну, ладно, тебе видней,
— согласился полковник, изучая следующие записи.
— Отделение лучших стрелков во главе с Василием Афанасьевым. Это тот, который с твоим немцем постоянно парой ходит? Здоровый, рыжий такой. Ты его еще от Думашева пару лет назад вытащил. А Шмидт у тебя как бы отдельно за самого главного оружейника в роте. Хорошо, принимается. Сам видел их работу вчера на вашем минном полигоне. А главного интенданта твои так впечатлили, что он теперь вам 2 тромбона даже нашел и пару ящиков с гранатами. Но это я так, по секрету. Ты как бы об этом покамест не слышал. Налаживай с Яковом Семеновичем дружбу. Мой тебе совет. Очень тебе на будущее это пригодится. Ага. А здесь ты в своей тыловой группе у ротного лекаря еще 2 подлекарей вводишь. Ну да, правильно, пожалуй. В предстоящих боях-то они уж вам точно лишними не будут. Так. По штатам у нас все, такая расстановка людей принимается. На чистовую, как и положено, ее формуляром изложи, а потом уже и мне передай. Я сам ее у главного квартирмейстерства утвержу. Людей начинай подыскивать хоть сейчас. С этим трудностей ты чай не будет. Знаю, у вас и так на освободившееся место по 2, а то и по 3 желающих бывает. А вот с обер-офицером опять, небось, трудности возникнут. В прошлый раз, пока Хлебникова из озера не вытащили, сколько-то места полуротного пустовало.
Да, с этим, конечно, будет сложнее. Со вздохом согласился Алексей. Все унтерские и капральские должности своими надежными егерями я закрою. А вот с этой офицерской, чувствую, опять все затянется. Может, вы кого дельного посоветуете, кто бы нам в роту подходил?
Алексей посмотрел с надеждой на полковника.
«Подумаю», — согласился барон.
«Сейчас много молодых офицеров и кандидатов на первый обер-офицерский чин из России с пополнениями, да и сами на прогонных прибывают. Но ты же у нас капризный. Тебе не абы какой в роту подходит».
«Избаловался уже».
«Ладно, с новыми штатами мы разобрались. А тут что у тебя за слезное такое прошение?» Зачитывал он требования Егорова на оружие, новую амуницию и на военное имущество.
«Так,
Жалобу на нехватку нарезного оружия, пистолей и облегченных сабель мы, как обычно, пропускаем. У вас этого добра и так несравнимо больше, нежели чем у всех остальных. Снова нужен хороший огнепроводный английский шнур, 400 старых гранат, порох, пороховая мякоть, литряные фитили и прочее, прочее.
Ого! А это тебе зачем? — удивился полковник. — Ну, я понимаю, морские боеприпасы. Вы их у Шмидта в мастерской там раскурочиваете и свои гранаты потом из их начинки переделываете. Ну, а фосфор-то, сурьма и вот это все прочее тебе для чего? Вы что, собираетесь академические опыты у себя здесь проводить? Да меня насмех всюду поднимут, если я такую бумагу наверх пущу. Нет, нет и нет. И даже не проси, Алексей.
Оборвал он пытавшегося дать пояснение капитана.
Война идет, Егоров, какая там сурьма. Вот мир наступит, от безделья начнете с ума сходить, хоть с учеником Ломоносова Румовским Степаном списывайся и к себе для своих опытов его академиков из Санкт-Петербурга приглашай. А пока даже не морочь мне вот этим голову.
Лёшка насупился и начал собирать со стола листы.
«Ну, и чё ты губы надул?» — усмехнулся барон. «Был бы у тебя хотя бы армейский минерный батальон, и то ведь всё по нормам пришлось бы отпускать. По вот этим всем фосфорам и прочему точно уже не ко мне. А вот по оружию да по боевому припасу тут я тебе попробую помочь. Ну, а теперь давай о приятном».
И он пододвинул к Алексею гербовую бумагу.
«Матушка-императрица по протекции очень серьезных лиц», и полковник показал глазами на потолок, «за ваши героические деяния на поле брани в прошлом годе, особенно за тот бой, где погиб генерал Вейсман и был разбит элитный османский корпус, издала сей особый рескрипт. В нем высочайше прописано, что все нижние чины твоей особой роты, что принимали участие в той битве, награждаются такой же медалью, как Когульская и Чесменская, только серебряной, с портретом императрицы и с выбитой на ней надписью «За оказанные в войске заслуги». Тебе, как георгиевскому кавалеру и герою того сражения, ее самому же и надлежит своим людям вручать. Также каждому из твоих рядовых жалуется по 3 рубля, капралам и унтерам, соответственно, по 5 и по 10, а старшим унтерам аж по 2 червонца. Офицерам причитается по 3-месячному жалованию. Тебе же, как особо отличившемуся командиру отдельного подразделения, отписаны из казны аж целых 5000 рублей. «Ценят тебя! Гордись, Алексей!»
И барон придвинул наградную бумагу капитану.
«Ну и вот, это уже тебе от меня. Загляни-ка в этот одежный шкаф, будь так любезен. Давай-давай, смелее!»
Лёшка открыл скрипнувшую тяжелую дверку. Перед ним стояли, блестя жирной смазкой, 2 тульских штуцера.
Это был действительно настоящий подарок.
«Вот, а я ведь знаю, как тебя порадовать», — улыбнулся барон. «Не зря я в Яссах оказался, когда туда из России дальний обоз пришел. Еще неделя-другая, до Бухареста он дошел бы, и уже отсюда тебе точно бы ничего не досталось. За каждым нарезным стволом при распределении полковые командиры ревностно следят. Пользуйся моей добротой», — улыбнулся фон Оффенберг.
«А то дуться он тут вздумал из-за этого фосфора с сурьмой!»
«Спасибо, ваше высокоблагородие!» — поблагодарил своего заботливого куратора Алексей. «Да и не дулся я вовсе, грех жаловаться. Не забывайте вы про нас. А в этот раз так и вообще вон насколько хорошего присыпало!»
«Это точно!» — усмехнулся полковник. «Ну ладно, завтра... А, нет, давай-ка лучше послезавтра, Алексей!» Подготовь чистовые формуляры по новым штатам своей роты и по всем ее потребностям. Занесешь мне их с самого утра. А дальше я их уже сам все на утверждение выше передам.
И с этими штуцерами мой тебе совет. Ты к майору Филиппову покамест не заходи.
Проще выпросить потом, что-нибудь у него будет. Лучше сейчас же дуй в роту, а вот послезавтра заодно за гренадами, ну и за всем остальным как раз-то и заглянешь.
Структура отдельной особой роты егерей главного квартирмейстерства первой Дунайской армии. Командир роты, обер-офицер Егоров Алексей Петрович. Заместитель командира роты, обер-офицер Милорадович Живан.
Заместитель командира роты, обер-офицер Гусев Сергей Владимирович.
Старший унтер-офицер роты Дубков Иван Макарович. Барабанщик роты капрал Леонид. Старший вестовой роты рядовой Данила. Первая полурота.
Обер-офицер Бестужев Алексей Александрович.
Старший унтер-офицер Зубов Иван Карпович. Вестовой
рядовой Никита.
Первый плутонг.
Унтер-офицер Трифон Андриянов.
Два пионера. Савва Ильин плюс один. Первое отделение. Капрал Силантий Семенович Опарин. Второе отделение. Капрал Степан Матвеевич Усков.
10 рядовых в каждом отделении.
Второй плутонг. Унтер-офицер Кузьма Иванович Травкин. Два пионера.
Иван Кудряш плюс один. Третье отделение. Капрал Изотов Аникей Яковлевич.
Четвертое отделение. Капрал Ермолай Авдеевич Прошин. 10 рядовых в каждом отделении. Вторая полурота.
Обер-офицер Хлебников Вячеслав Николаевич.
Старший унтер-офицер Осокин Тимофей Захарович.
Вестовой рядовой Матвей.
Третий плутонг. Унтер-офицер Емельян Архипович Сорокин. Два пионера.
Лопухов Иван плюс один.
Пятое отделение. Капрал Игнат Пахомович Пяткин. Шестое отделение. Капрал Анисим Кузьмич Варламов. 10 рядовых в каждом отделении. Четвертый плутонг. Унтер-офицер Иван Матвеевич Зотов.
Два пионера. Уфимцев плюс один. Седьмое отделение. Капрал Луковкин Иван Иванович.
Восьмое отделение. Капрал Данила Тихонович Котов. По 10 рядовых в каждом отделении.
Дозорный плутонг. Фурьер Лужин Федор Евграфович. Первое отделение. Капрал Борис. Второе отделение. Капрал Лазар. По 10 рядовых в каждом отделении. Оружейники. Отборные стрелки. Группа. Курт Шмидт, унтер-офицер. Отделение. Капрал Афанасьев Василий. 10 рядовых. Велька Афанасия Григорий и так далее. Тыловая группа. Старший унтер-офицер Ёлкин Потап Савельевич. Лекарь Мазурин Акакий Спиридонович. Плюс два подлекаря. Плюс писарь Осипов Павел Фомич. Плюс три младших интенданта. Рядовые.